знаете, как студенты задают вопрос обычно, а зачем нам это надо, да? То есть вот, с одной стороны, вопрос такой, ну, понятно, что он вызван ленью какой-то и такой, ну, таким отношением небрежным вообще к учебе и вообще к какому-то познанию. А с другой стороны, ну, резонно спросить, потому что какой вообще смысл, да, вот это слушать. Ну, я думаю, во-первых, мы должны знать, как говорится, своих героев, то есть своих выдающихся соотечественников, каким был Владимир Соловьев. И не обязательно философов, там так же, как и, не знаю, Мичурина и Пирогова. Их, ну, нужно это знать, их биографию, их труды и вообще их вклад вот именно в, так сказать, в русскую идею, что ли, вот, и в мировую науку. Вот. И я думаю, это необходимо просто для каждого русского человека. И потом нам он интересен как человек религиозный, как человек глубокой веры, но достаточно своеобразный, своими, так сказать, какими-то такими, ну, если не сказать, вывертыми, ну, такими особенностями, вот, и так далее. Ну, вообще, я хочу сказать вот о русской философии. Во-первых, она с трудом приживалась на русской почве. Как-то у нас очень поздно она появилась, в отличие от других стран. Вот. И вообще, вот, до сих пор у нее такое положение, как бы, сложное, потому что вот философы не верующие, не религиозные, они говорят о том, что вот это вообще не философия, потому что русская философия, она в своей основе это религиозная философия. И вот эти идеи, все это так или иначе связано именно с верой, с христианством прежде всего, в своей, ну, вот, в большинстве своем, особенно авторы, ну, вот, 19 века, начало 20-го, русское зарубежье. То есть это в основном это именно верующие люди, которые, да, они проходили там какие-то искусы марксизмом, как, например, Сергей Булгаков или Николай Бердяев, но так или иначе они отталкивались именно от вот каких-то таких рефлексий верующего человека. Вот. И вот это с одной стороны, да, вот атеисты, я еще раз говорю, говорят, что это не философия. И до сих пор, считается, я вот учусь в аспирантуре в РУДН, там тоже нам внушают, что это вообще это, нет, у этой нашей русской философии нет своей истории, нет своей какой-то системы. Вот. То есть это даже и не наука. Вот. И в то же время философия русская религиозная получает упреки от, со стороны верующих тоже, вот таких вот, так сказать, ортодоксов, вот, потому что они говорят, что это, ну, не соответствует строгому богословию, строгой догматике. Вот и мы сегодня это увидим. У каждого философа были какие-то свои такие, ну, вот, какие-то особые учения, особые взгляды на тот или иной предмет, и эти взгляды действительно могут не совпадать с догматикой. Вот. Но на самом деле философия и богословие – это все-таки не одно и то же. Вот, вот Владимир Соловьев такое определение давал философии, которое мне очень нравится. Он говорил, что философия – это свобода. Вот, философия – это свобода. Вот, богословие – это свобода, так вот уже, наверное, не скажешь все-таки. А вот философия действительно свобода интеллектуальная, и поэтому где свобода, там и возможно и сомнения, и искушения, и ошибки, но тем не менее все-таки русская философия есть, конечно, она живет и она востребована во всем мире, и вот в том числе и Владимир Соловьев — это один из таких выдающихся философов, который вообще задал векторы для развития русской философии, потому что вот он умер в 1900 году, а потом его ученики, его, так сказать, какие-то такие духовные наследники, что ли, которые уже продолжали философию в русском зарубежье, они тоже вот, вот переняли вот этот огонь этой философии, скажем так, и они продолжали вот это дело. И сейчас есть, ну, я повторяю, много проходит конференций и у нас, и международных конференций, посвященных этому. То есть интерес есть к этому. Существует журнал такой, «Философские исследования» он называется, такой очень солидный журнал. Вот. То есть сказать, что все это мертвое, никому не нужно, никак нельзя. Что касается Владимира Соловьева, то тоже его оценки его философии, они очень такие неоднозначные. Я зачту несколько вот таких вот отзывов противоречивых, которые он получал от своих современников. Вот, например, Николай Бердяев писал о нем, что это Соловьев единственный философ второй половины XIX века, во всяком случае, самый значительный и великий, философия которого есть явное или скрытое, но постоянное объяснение в любви. Вот. Это такой прямой перевод слова «философия», потому что философия переводится как «любовь к мудрости». И именно вот такую любовь его, объяснение в любви философии, потому что иногда, пишет Бердяев, философия перестает быть объяснением в любви и становится просто набором каких-то отвлеченных фраз, отвлеченных формул. Василий Розанов писал о нем очень так критично, что это вообще слепорожденный, и такие у него скандальные, прямо скажем, он дает ему такие наименования, что это тать, прокравшаяся в церковь, потому что у него есть некоторые такие особенные специфические темы. Слепец, ушедший в букву страницы, топёр на разбитых клавишах и так далее. Еще одно такое. Вот Алексей Лосев, который написал о нем книгу, вот я ее принесла, Владимир Соловьев и его время, он писал о нем вот именно о том огне, который у него вот есть, вот сохраняется вот в его философии, что это такой огонь не только философа, но еще и пророка. И вот он сгорел в этом огне, потому что он предчувствовал, вот у него были такие предчувствия будущего апокалипсиса, который случится в России. Потом он говорил о том, что вот его дух и стиль может понять только русский человек, и перевод на какой-либо язык будет уже искажением его философии. Еще такое... Такая цитата. «Среди всех философов трудно найти мыслителя, более проникнутого сознанием непосредственной близости к области мистической, к области божественной. Словно земной мир стал для него окончательно прозрачной завесой, сквозь которую он непрестанно созерцал невидимый запредельный свет горы Хавор. Он заранее видел землю преобразованной и одухотворенной, но, может быть, именно благодаря этому он не отдавал себе ясного отчета в расстоянии между двумя мирами. Помнится, однажды он говорил мне, пишет один его современник, одного не понимаю, страха Божия, отказываюсь понять, как можно бояться Бога. При этом он залился своим звучным, заразительным и вместе с тем странным смехом. В этом замечании, в этом смехе весь Соловьев, то положительное, что есть в его религиозном настроении. Его глубокая жизнерадостная душа была преисполнена живым, непосредственным ощущением совершившегося и грядущего преображения и воскресения. Но он далеко не в достаточной мере чувствовал и проникал умственным взором пропасть между Богом и непросветленным здешним человеком, ту смертельную скорбь, которая вызывает кровавый пот и побеждается только крестной смертью. Ему не доставало того ощущения бездны греховной, которое так сильно звучит в творчестве Достоевского, в его непонимании страха Божия, в особенности его смехе, который вызывал в нем эта мысль, чувствовал что-то бесконечно юное, чтобы не сказать детское. Именно потому, что ему дано было в созерцании так близко подойти к божественному, он недостаточно чувствовал, как еще далеко оно от нашей действительности. И здесь источник важнейших и основных его заблуждений. Так писал о Соловьеве его современник и тоже философ Евгений Трубецкой. И еще вот я хочу сказать, что вот в целом так вот бывает так, что учение человека это одно, да, его жизнь это другое. А вот у Соловьева здесь такая, как бы, такое, не то что даже гармония, такое вот единство вот между его такой философией возвышенной и его образом жизни, потому что он тоже был такой довольно своеобразный и очень возвышенный. Ну вот, я не знаю, портрет его, может быть, плохо видно. Ну, можно потом посмотреть. Вот кто-то из его современников говорил, что это лицо, в котором вот все скотское побеждено таким возвышенным началом. Действительно, такое очень редкое лицо. Вот. Если обращаться к его биографии, то скажем, что я вообще хочу вот эту построить так эту лекцию, что вот его биография будет как бы перемежаться с определенным его учением, вот, потому что все это было в развитии и в таком, повторяю, единстве. Жизнь такая у него короткая была, он не прожил даже 50 лет, очень цельная. Действительно, вот пришел и просто сгорел. Вот. Владимир Соловьев родился в Москве 16 января 1853 года. Он родился в семье известного человека, крупнейшего историка русского Сергея Михайловича Соловьева, его сын. Обстановка ранних лет Соловьева сложилась благоприятно для его последующего духовного развития. Эта обстановка не только была причиной раннего овладения иностранными языками, но она была еще и причиной глубокого интереса к самым широким и вопросам жизни и мировоззрения. Дед Владимира Соловьева, Михаил Васильевич Соловьев, был протоиерей, законоучитель коммерческого училища. Внуки его собирались внук по воскресеньям. Причем все были убеждены, что добрый дедушка беседует с самим Богом, и Бог тоже беседует с ним. О нем сохранилось предание, как о человеке и возвышенно настроенном, и в то же время весьма склонном к юмору, любившем остроумно шутить и вести себя непринужденно. Этим совмещением юмористики и духовных настроений отличался и сам Соловьев. Юмористика и даже ирония пронизывают у него иной раз даже самые серьезные философские или литературные рассуждения, говоря уже о том, что и в быту Владимир Соловьев удивительным образом производил на своих собеседников весьма глубокое впечатление и в то же время был остряком, любителем шуток, баловства, особенно в юности. Многие вообще считали вот возвышенный идеализм и юмористику результатом внутреннего раздвоения философа и вообще чем-то весьма отрицательным. Но надо сказать то, что у Владимира Соловьева весьма оригинально. Вот то, что оригинально, многим представляется чем-то непонятным и противоречивым, даже унизительным. И вот Алексей Лосев, автор фундаментального исследования о Соловьеве, убежден вот в естественности такого видимого раздвоения и в яркой выраженности и оригинальности его таланта. То есть это было такое духовное веселье, в котором нет ничего греховного или неправильного, что ли. Если вернуться к семейной обстановке Соловьева, то вот, надо заметить, что Михаил Васильевич Соловьев пользовался в своей семье большим авторитетом, был всеми любим. Самое свое большое произведение «Оправдание добра» Соловьев посвятил отцу и деду с чувством живой признательности и вечной связи. Владимир Соловьев вообще гордился своим духовным происхождением, хотя предки самого вот Михаила Васильевича были простые крестьяне. Отец Владимира Соловьева, историк выдающийся, отличался строгостью нрава, систематичностью в своих занятиях, в силу чего каждый год он издавал по одному тому своих исторических сочинений, то «История России с древнейших времен». А таких томов он издал 29. В семье было много детей, по-моему, 12 даже. Все было подчинено строгим правилам, которые обеспечивали для отца вот эту необычайную продуктивность научную. Вставал он рано, трудился самоотверженно. О семье он заботился мало, потому что верная жена без того следила за порядком, тишиной в доме. Глубоко уважавший отца Владимир Соловьев говорил, что не испытывал никогда к нему настоящих сердечных чувств. То есть вот такие были отношения. наука и служебная деятельность были для Сергея Михайловича главным интересом в жизни. Вежливый, услужливый, терпеливый, он недаром стал ректором Московского университета, и многие его положительные качества перешли их сыну Владимиру Соловьеву. Интересно, что мать Владимира Соловьева, Поликсена Владимировна, происходила из украинско-польского рода, и она имела своим предкам известного такого мыслителя замечательного 18 века Григория Сковороду. Это один из таких родоначальников русской философии, он жил в 18 веке. Вот это родственник Владимира Соловьева. Это интересно. Между прочим, творчество и личность Григория Сковороды тоже отличалось необычайным соединением такого возвышенного мышления и платонизма такого философского, и опять-таки юмористики. Учился Соловьев в Москве, закончил он гимназию золотой медалью и занесением на гимназическую золотую доску, которая помещалась в актовом зале гимназии. Сохранились некоторые описания гимназических лет, его Соловьева, его мальчишеских каверс, там как они летом одевались привидениями, купались, пугали дачниц там на даче и так далее. То есть все это было. И в эти же годы в настроении Владимира Соловьева можно находить серьезную сторону. Именно с 13 до 18 лет он переживает сомнения в религиозных истинах и проявляет глубокий критицизм, вот имеется в виду в отношении религии. В одном из писем он пишет о детской слепой бессознательной вере. Вот эта цитата как раз на сайте была. Вот. Конечно, немного нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру. Я отрицал ее в 13 лет. Конечно, человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком. И если этот человек с умом поверхностным или ограниченным, то он так останавливается на этом легком отрицании своей детской веры, полной уверенности, что сказки его нянек или школьные фразы катехизиса составляют настоящую религию, настоящее христианство. С другой стороны, мы знаем, что все великие мыслители славы человечества были истинно и глубоко верующими. Известны слова Бэкона, основателя положительной науки: немножко ума, немножко философии удаляют от Бога, побольше ума, побольше философии опять приводят к нему. Писал он в письме, по-моему, в 19-летнем возрасте, если даже не раньше. Такое вот серьезное рассуждение для молодого человека. Итак, по Владимиру Соловьеву вот такая наивная и детская вера должна смениться периодом рассудка. Но что такое рассудок или разум? Это либо наука, либо философия. Но в том виде, в каком существует теперешняя наука и философия, они по Владимиру Соловьеву никуда не годятся, потому что не способны охватить живую действительность в целом. Настоящее убеждение человека должно быть вовсе не отвлеченным, а живым. Не в одном рассудке, но во всем его духовном существе. Должно господствовать над его жизнью и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но и мир действительный. Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние. Мне теперь, пишет в письмах Соловьев, страшно, тяжело вспоминать. Совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни. Все, что может дать отвлеченный разум, изведанный, оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света, потому что когда человек принужден сказать «я ничто», этим самым он говорит «Бог есть все». Вот. Я думаю, что, возможно, некоторым это как-то знакомо в той или иной степени. Вот такое состояние. Вот человек его переживает, и оказывается, да, что есть еще продолжение жизни. Вот преподобный Старий Оптинский тоже говорил, что только когда человек смирится и признает себя землей, вот Бог начинает творить из этой земли нечто новое и нечто настоящее. Этот 19-летний молодой человек, еще студент, и сам только что прошедший мрачный период, все отрицания, рассуждает именно так, как он будет рассуждать в зрелом своем возрасте. Увлечение тогдашним вульгарным материалистами, это было повально, даже заставило его перестать ходить в церковь. Он всей душой поверил, что теория Дарвина навсегда положит конец всяким предрассудкам идеологическим. Его общественные идеалы на некоторое время приобретают такую социалистическую, даже коммунистическую окраску. Уже тогда, по воспоминаниям его друга, уже тогда у него сказывалась всегда в нем поражавшая черта ума и характера, его совершенное неумение идти на компромиссы с окружающей действительностью и его ничем, никакими разочарованиями непоколебимая вера в могущество идеалов над реальной жизнью. Я никогда не видала другого человека с такой беззаветностью, можно сказать, такой благородной наивностью, убежденного в непременном и очень близком торжестве абсолютной правды на земле. Даже свои длинные вьющиеся волосы, доходившие до плеч, Владимир Соловьев носил не из подражания духовенству, а из социального протеста, потому что такие длинные волосы были выражением именно социального протеста и были такой модой современной, своеобразной для того времени. Были у него и возлюбленные, и юношеские романы, как, в общем, у всех, но позже вот все это как-то в нем охлаждается и проходит, и он пишет такое: для большинства семейное счастье составляет главный интерес жизни, но я именно и я имею совершенно другую задачу, с которой с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению я посвящаю свою жизнь. Поэтому личные семейные отношения всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании. И действительно, он никогда не женился. И вообще, ну, это его в таком бытовом, что ли, существовании, таком его, о его жизни мы поговорим. Потом в университете Владимир Соловьев вел себя свободно, вольнодумно, на лекции он ходил редко. И вообще, кто-то из его товарищей говорил, что Владимира Соловьева как студента вообще не существовало. То есть он все это игнорировал. Вот. Одно время он учился в Московской духовной академии, но тоже это никак не на нем не отразилось, потому что как раз это был какой-то период сомнений, какого-то духовного роста, такого независимого, который шел, ну, своим путем, своей дорогой. Вот. Один из студентов Духовной академии, впоследствии архиепископ, вспоминал о том, что один раз вот он его там видел, он зашел в аудиторию, по барабанил пальцами по стеклу и вышел. То есть, ну вот как-то у него не сложилось ни с монахами отношения, ни с академией, с учеными академии. В 21 год Владимир Соловьев выступает с магистерской диссертацией, в которой был представлен обзор и критика главнейших западных философских систем. Здесь, если бросить взгляд на духовное развитие Владимира Соловьева в эти его ранние годы, то обнаружится талантливая смесь раздумий, спокойной традиционности и небывалой умственной экзальтации и каким-то восторгом при овладении обширными философскими материалами. Вообще, это был человек весьма впечатлительный, экспансивный, жадный до всякого рода возбуждающих жизненных ощущений. Это делало его непоседой, часто менявшим свое место жительства. Он никогда не имел семьи и собственного угла. Он жил в Москве и в Петербурге, у своих родных, знакомых. Постоянно и подолгу живал в провинциальных имениях своих друзей. 6 раз бывал за границей, где живал тоже в разных местах. И тоже подолгу, и у знакомых, и незнакомых. Вот. В особенности он любил бывать в имении Пустынька. Это имение Софьи Толстой, вдовы известного поэта Алексея Константиновича Толстого, где бывала также и племянница Толстого Софья Петровна Хитрово, с которой у него были такие своеобразные отношения, о которых тоже скажем еще. Так вот, магистерская его диссертация называлась «Кризис западной философии против позитивистов». То есть само это название «Кризис западной философии» уже указывает на то, что Соловьев расстается со своим атеизмом, материализмом. И вот сама эта работа, написанная очень рано, она представляет собой большой такой научный интерес до сих пор. Защита прошла с блеском. И после этого он начинает читать лекции в университете. Как точно называется этот курс, неизвестно, что он читает. Скорее всего, это лекции по немецкой философии. В 1775 году Владимир Соловьев подал прошение о заграничной командировке, которая была ему разрешена. Просто у нас в России не было архивов, ему были необходимы древние рукописи, и он едет в Лондон в июне 1975 года, а в июле уже сидит в Британском музее, где изучает древние историко-философские тексты. О том, что он не очень гнался за преподаванием, можно судить потому, что вернулся он только спустя год в России. Вообще, каких-либо корыстных или карьеристских стремлений вот на академическом поприще у него не было. И вообще вот во всех профессорских склоках, которых было немало, он вел себя принципиально и благородно. И также вел себя его отец, который был ректором института, но он никак не влиял на карьеру сына. Если, предположим, было какое-то голосование, как-то связанное с академической карьерой Владимира Соловьева, то отец воздерживался, когда требовалось подписи. Подписи требовались под соответствующими документами, он свои подписи не ставил, а иной нас вообще отписывал в комиссиях, через которые проходил Владимир Соловьев. Вот можно представить себе уровень вот такое действительно благородство и бескорыстие такое и отца, и сына. В Московском университете у него были враги, у Владимира Соловьева. Ну, конечно, это были такие идейные соперники, которые не принимали молодого философа, молодого идеалиста, можно сказать уже, потому что вообще в то время в университетах царила атмосфера, я точно не религиозная, такая вот именно позитивистская, материалистская, это было модно. Были определенные учения популярные, вот, они развивались, а все остальное считалось отсталым, чем-то таким реакционным. Вот. И поэтому вот у него были там действительно недоброжелатели. Вот. Но все они просто не представляли себе того огромного научного таланта, которым обладал Владимир Соловьев. И обладал он им независимо от своего отца и от каких-либо других своих родственников. Итак, вот поездка за границу, которую он предпринимает в 75-м году, имела такое решающее значение для его жизни и для его мысли. Почему? Вот сейчас скажем об этом. Однако, вернее, через какое-то время после того, как он прибыл в Лондон, он по причинам, которые скрывал от близких и знакомых, Владимир Соловьев в ноябре того же года оказался в Каире. То есть он едет в Египет. И вот эти причины, пишет Лосев, были такого духовно-секретного характера. По-видимому, одной из целей путешествия Владимира Соловьева в Египет было посещение Фиваиды, которая находится на расстоянии 200 километров от Каира. Фиваида, бывшие египетские Фивы, это древнейшее место как египетских, так впоследствии христианских культов, христианского подвижничества, прославленное благодаря монашеству первоначальному и получившее мировое значение в истории христианства. И вот эти древние тайны, египетские и христианские, влекли его к себе. Он надеялся получить здесь для себя новое и небывалое еще духовное откровение. Но на пути в Фиваиду его напугали разбойники. И до Фиваиды он так и не дошел. Дело в том, что в Фиваиду он поехал из Лондона, и представьте, что Лондон – это европейский город, и Соловьев, как интеллигент, как москвич, он ходил всегда в Лондоне в таком длинном цилиндре, в черном плаще, в сапогах. И вот во всем этом одеянии он отправился в Египет. И там бедуины, которые встретили его в пустыне, приняли его просто за нечистую силу и стали избивать. Вот, прямо скажем. И сейчас я зачитаю здесь такое остроумное замечание. Лосев пишет вот об этом. Дело в том, что вот он говорит, что вот мы должны, в общем-то, относиться... Суть в том, что мы должны относиться к Лосеву не как бедуины, да? Которые вот увидели нечто, не похожее ни на что, и стали его, ну вот, как-то... ну, не приняли его совсем, да, а вот, ну, я так скажу сама своими словами, а нужно относиться, как бы, нужно разглядеть в нем нечто другое, как и они потом, когда они сняли с него все эти черные странные для них одеяния, они увидели обыкновенного человека и оставили его в покое. Вот так и мы, если будем относиться к нему непредвзято и так вот чисто научно, строго, и вот тогда мы увидим в нем действительно великого философа, а не некую злую силу, вот, что тоже есть у определенного, ну, определенных ученых, и вот, повторяю, таких ортодоксов, которые говорят, что если философия немного вот, в чем-то не соответствует догматике, то это сразу ересь, и ее, она вредная, ее нельзя читать. Вот, так вот, до Фиваида он не дошел, и именно здесь, под Каиром, явилось ему то, что он сам называл видением, и что в позднейшей литературе называлось вечной женственностью. Но это представилось ему в личной форме, то есть вот в личной форме, то есть это некоторое, что-то такое олицетворенное, некоторая какая-то личность, какая-то персона, не просто там идея. На языке самого Соловьева это выступало в виде Софии Премудрости Божией, которой он посвятил не одно глубокое философское рассуждение, и которое вот действительно заняла его мысли до конца жизни. То есть он вот развивал эти идеи и вдохновлялся этими идеями. Вот первое такое свидание свое, вот, у него есть такой цикл стихотворений «Три свидания», вот, поэма такая, вот, он описывает вот эти вот мистические свидания с вечной возлюбленной, золотой лазурью, сиянием и рассветом божества. Что же это такое? Вот три таких свидания у него было в жизни, он сам об этом говорит. Первое свидание он относит к своему 9-летнему возрасту. Возлюбленная явилась ему в празднике, точнее в праздник Вознесения Христова в храме. Во время обедни для него вдруг погасла не только вся церковная обстановка, но и все, что он пережил раньше. Второе свидание в Британском музее, вот как раз в этот момент вот, он получает какое-то указание ехать в Египет. И третье, наиболее глубокое свидание в Египте, он потом рассказывал, что посещал там тайных аскетов, хотел видеть фаворский свет и видел его, вот он так он говорил потом своим друзьям. При этом вот биографические данные говорят, что в ту пору он был здоровым молодым человеком, то есть это не было какой-то галлюцинации, потому что потом он поселился в гостинице и уже где-то в Европе, и, в общем, просил деньги у родителей, потому что там кому-то дарил огромный букет цветов там и так далее. Вот, то есть вот эти вот свидания и это... вот история такая вот с Софией, вот есть особенность философии Соловьева, которая связана не просто вот с таким, ну, чем-то отвлеченным, а это вот было нечто мистическое, и было какое-то видение ему. Ну, я хочу сказать, что совсем уж за такую... Конечно, мы не можем судить, там, что это такое, как это квалифицировать, но можно вспомнить, предположим, Кирилла, да, вот Кирилл Мефодий равноапостольный, ведь тоже ему было Константину философу видение, это описывается в его житии, да, вот видение в Софии, именно премудрости, которая с ним обручилась, да, вот. То есть это нужно понимать все-таки не в таком чувственном смысле, да, это не эротика какая-то. И Соловьев всегда очень протестовал, когда ему, ну, как-то намекали, что это все, ну, вот такая сфера известная, вот. Он всегда вот именно понимал это в таком духовном возвышенном плане. И об этом написано его исследование, которое невозможно упрекнуть в какой-то такой грубой чувственности. Вот. По возвращении из этого путешествия заграничного Соловьев сближается с семьей выдающегося поэта графа Алексея Толстого. В семье царило мистическое, романтическое настроение. Толстой был увлечен спиритизмом, магнетизмом, учениями о летающих столах, там, голосах разных сверхъестественных. Ну, в общем, это было тоже модным, и Соловьев через это прошел. Особенно были популярны и знаменитые такие спириты в Англии, где он был и видел, и встречался с ними. Но он вынес потом такое осуждение об этом, что это все довольно жалко и не стоит какого-то серьезного внимания. Жена Алексея Толстого тоже была натурой глубоко религиозной, мистически одаренной. Воспитывала она многочисленных своих племянников. И любимейшей ее племянницей была Софья Петровна Хитрово, которая была, жила при ней неотлучно и даже унаследовала ее имение Пустынька. С первого же появления в доме Толстого Владимир Соловьев стал питать к ней особые чувства. И видите, она тоже София. Вот. И сам Алексей Толстой, он тоже как-то вот к этому имени какое-то было особое отношение, София, премудрость. Соловьеву было тогда 24 года, а ей 29. Соловьев даже хотел жениться на ней, но она была уже замужем, имела троих детей к тому времени. Но его никогда это не смущало, потому что брак Софьи Петровны был несчастным с ее мужем, и они жили даже порознь какое-то время, вот. Но, тем не менее, она не дала ему своего согласия на брак, даже после того, как умер муж ее, потому что тогда уже ей было около 50, она уже была бабушкой, вот. Но он вот такие вот чувства к ней пронес. Причем отношения их остаются загадочными. По одним сведениям, брак между ними не состоялся ввиду аскетических наклонностей Владимира Соловьева. По другим, из-за того, что Софья Петровна Хитрово не хотела развалиться с мужем из-за детей, ну и просто по каким-то другим соображениям. Вот Софья Петровна была для Соловьева одним из отдаленных подобий той Софии, которую он использовал как основное такое природно-философское понятие, пишет Лосев. Сама Софья Петровна относилась при этом к Соловьеву дружелюбно и благодушно, жалела его, он жил у них во время болезни и так далее. В 81 году, в марте, Владимир Соловьев прочел публичную лекцию о том, что необходимо помиловать убийц царя Александра II. Требование помиловать убийц не имело отношения к каким-то его революционным симпатиям, потому что у них просто не было, а было продиктовано таким наивным, искренним, честным убеждением в необходимости христианского всепрощения. Вот так вот, опять же, вот такая вот наивность и цельность вот его характера. Он писал Александру Третьему о том, что вот, ну вот в этом духе, что духовная сила истинно христианская может победить силу зла, что нужно простить убийц. Ну, конечно, об этом речи быть не могло, потому что это уровень такой государственный. И вообще после этого его могли даже посадить в тюрьму, то есть такие серьезные меры принять. Однако Александр Третий отреагировал очень спокойно, вот, надо сказать. И даже запретил, какие-то меры принимать И просто Соловьев после этого ушел из университета, возможно, даже по другой причине. Вот. Он вообще не любил преподавание с его принудительными моментами, там, лекции, расписание, экзамены, вот он все это, отчеты, он все это было не по нему. Еще такое увлечение, которое он переживает в 80-е годы, это увлечение католицизмом. Он даже, вернее, вот, оно представлено как вот увлечение католицизмом, хотя это было тоже несколько иное, вот такой контекст был немного другой. Сейчас мы скажем о нем. Соловьев сближается с видным католическим епископом Штроссмайером. Их сближала идейная, такая глубокая дружба, такие идейные отношения. Они стояли за соединение церквей. Поэтому тоже у Соловьева появляются неприятности, вплоть до запрещения писать ему церковные темы. Работы по этой теме, такие крупные, это «Великие споры. Христианская политика», «Истории и будущность теократии», «Россия и Вселенская церковь». Многие свои работы церковно-политические Соловьев писал на французском языке и издавал их в Париже по понятным причинам, потому что здесь был Победоносцев со своими соловками, как пишет Лосев, то есть это было так все опасно в то время, такой свободы не было. Интересно, что при всей симпатии к католичеству отношения с отцами-иезуитами у него не сложились. Кто-то из католиков считал его прямо еретиком. Папские симпатии нравились, конечно, вот, католикам соловьевские, но у Соловьева были тоже определенные сомнительные с догматической точки зрения главы, учения Софии, опять же, и так далее. Католики тоже стали грозить ему анафемой. Вот. И в России, я повторяю, ему было, ну, в общем-то, опасно находиться какое-то время. Вот. То есть наступает такой тяжелый период в его жизни. Опять же, повторяю, что он довольно, ну, не то, что довольно, он очень непосредственно все это воспринимал. То есть если он вот эти идеи выдвигал, он это делал, ну, от всего сердца, он просто по-другому не мог. И вот что он пишет после того, как съездил на Запад, пообщался с католиками. Он, правда, не состоял свой визит к папе, потому что ему дали понять, что папа его примет только как заблудшую овцу своего стада и больше никаких, без всяких условий. И вот он пишет после своей поездки и общения с католическим миром. Вот вам в двух словах мое окончательное отношение к папизму. Я его принимаю и принимаю таким, каков он есть. Но он меня не понимает и не принимает. Я его вместил в себя, в свой духовный мир, а он меня вместить не может. Я пользуюсь им как элементом и орудием истины, а он не может сделать из меня своего орудия и своего элемента. Бог превратил для меня латинский камень в хлеб и иезуитскую змею в рыбу. А дьявол сделал для них мой хлеб камнем преткновения и мою рыбу ядовитую змеёю. Один иезуит так мне прямо и говорил: «Ваши идеи тем более опасны, что они кажутся католическими. Вы пользуетесь самым чистым латинским золотом, чтобы позолотить пилюли, заключающие в себе ваш восточный яд. Но мы его никогда не проглотим». То есть католики его не приняли, его восторженные идеи вот о соединении церквей, так же, как не приняли их и православные. Находясь в Загребе и общаясь с католическим епископом Штроссмайером, Владимир Соловьев при этом, продолжая посещать православный приход, он пишет архимандриту Антонию, будущему митрополиту петербургскому: «На попытки обращения, направленные против меня лично, я отвечал прежде всего тем, что исповедовался и причастился в сербской православной церкви. Вообще я вернулся в Россию более православным, нежели как из нее уехал». Владимир Соловьев различал первоначальное папство, основанное на любви и свободе, от папизма, который основан на насилии и таком юридизме. Согласно мнению Соловьева, Россия получила христианство из Византии до разделения церквей еще, И официально она никогда не вступала в конфликт с римским католицизмом. Поэтому, если под католицизмом понимать истинно апостольскую церковь, то Россия должна возобновить свои отношения и свои духовные связи с Римом. А для этого необходимо базироваться на русском общенародном православии, отвергнуть синод неканонически основанный в ту пору был синод, еще не было патриарха в России. Нужно преодолеть свой узкий национализм и стать тем, что поистине называется Вселенской Церковью. Он утверждал, что правильное отношение церкви и государства было на Руси только при Владимире Святом, а в дальнейшем церковь подчинялась светской власти, и выходом из тупика могло быть только соединение православия и католицизма на основе признания за папой его исконного вселенского авторитета. Я сейчас немножко поясню, что он имел в виду. Опять же говорю, он не принял католичество именно вот в том виде, в каком это было. Вот. То есть его не нужно считать вот таким сторонником папства. Он вообще как считал? У него есть такая статья, такая работа «Русская идея». И вот он говорил о том, что русская идея в том, чтобы... русская идея в Святой Троице, то есть в неком единстве. И вот сейчас, как он это видит именно в таком социальном аспекте, в социальном и политическом, и конфессиональном тоже. Он приводит цитату из Библии: «Не добро быть человеку одному». И вот он говорит, тоже можно сказать и о всякой нации. И можно добавить и о религии, о конфессии. И исторический долг России требует от нас признания нашей неразрывной связи со вселенским семейством Христа и обращения всех наших национальных дарований на окончательное осуществление социальной Троицы. То есть этой Троицей он видел церковь, государство и общество. Вот такое вот единство: церковь, государство и общество. Восстановить этот образ Святой Троицы на земле – вот в чем русская идея. Как вот он это видел? Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинять власть государства, царственной власти сына, авторитету Вселенской Церкви, священству Отца, и отвести подобающее место общественной свободе, действию Духа. Вот, то есть общественная свобода – это Дух, Вселенская Церковь, авторитет – это Отец, священство Отца, и государство – это Сын. Вот. И вот это и есть русская идея. И эта русская идея есть один из аспектов вообще самой христианской идеи. Вот в таком вот единстве он это видел. Как конкретно соединяться объединяться, Соловьев не дал каких-то методов, не указал конкретного пути в этом недостаток, что ли, вот этой вот теории. Вот. То есть это было именно такое вот идеальное, идеалистская мечта, что ли. Ну, такая хорошая мечта, конечно. В общем, конечно, христиане должны стремиться к единству, но на каких путях и на каких условиях, это, конечно, уже другой вопрос. Потому что вот неверно видеть вот какого-то революционера в Соловьёве, это не так. При этом Соловьев оставался русским патриотом и не изменял России в каких-то смыслах. Были такие, вопросы, вообще это такой вопрос, архивный, что ли, исторический, о том, принимал ли он униатство. Он не принимал католичество, но по некоторым данным несколько лет он находился в унии. Но он вышел из нее, и потом на смертном одре уже он каялся, что когда сколько-то лет назад он был на исповеди и поспорил со священником по догматическому вопросу. И он сказал, что я просто упорствовал, и он не сказал по какому вопросу, но там речь шла о том, что он говорит, что я упорствовал просто по своему, по своей гордости не принял полной такой православной догматики, поэтому не был допущен священником до причастия. Но он в этом покаялся и умер он православным христианином, и такой период был. Вот у него. 3 года, по-моему, он был в Ниастре. Вот это выяснилось на основе документов архивных. Вот. Ну вот как это все понять, да, вот нужно вникнуть в личную конфессиональную настроенность философа. С одной стороны, его влечение к римскому католицизму было весьма искренним. Со слов его самого Евгений Трубецкой рассказывает, как философ за год до коронации Александра III увидел себя во сне, едущим по определенным улицам города Москвы, к определенному дому. Он увидел у этого дома высокопоставленного римского прилата и спросил у него благословения вот, после проповеди о мистическом единстве всей церкви, Вселенской церкви. Через год во время коронации в Москве действительно присутствовал папский нунций, и с философом наяву произошло все то, что он видел год назад во сне, включая московские улицы, дом этого прилата с его внешним видом и с его боязнью благословить Соловьева, проповедь философа о Вселенской Церкви, в конце концов получение просимого благословения. То есть он, его сон сбылся. Все это свидетельствует о весьма глубоких настроениях философа. Одно из писем Владимира Соловьева о соединении церкви дошло до папы. В этом письме приводилось различие между догматическим учением семи соборов и в то же время там некоторые личные мнения отдельных богословов. Вот. Он говорил, что догматическое богатство Востока не противоречит Западу. Вот. Что же касается папы, то он трактуется, с одной стороны, как общехристианский авторитет церковный, а с другой стороны, как латинский владыка, управляющий своими латинскими делами. Получив подобное послание, папа Лев XIII, естественно, вот, ждал появления в Соловьеве, в Ватикане, как заблудшие овцы, которые вот возвращается в стадо и должна попросить прощения, поцеловать туфлю папскую, но этого не произошло. Произошло совсем другое. В Рим Соловьев не поехал, мы уже сказали, вот по определенным внутренним своим причинам. Вот. Евгений Трубецкой, тот же, не сочувствовавший римским настроениям, говорил ему извительно, вот, поезжая в Рим, возвращайся оттуда лютером. Кроме того, и чисто теоретически личный переход Владимира Соловьева в католицизм означал бы, что византийско-русское православие есть для него какая-то секта. Из печальных заявлений, из печатных заявлений Соловьева в Рим, мы видим, что он признавал единоличный переход в римское католичество, так же, как и какую-то, ну, какое-то предательство. Он, то есть это не единолично нужно делать, а нужно именно вот такое объединение на уровне вот буквально вселенной. Вопрос о конфессиональных исканиях Владимира Соловьева очень трудный. Вот, и повторяю, что какого-то решения однозначного тут не будет, пока его нет. Вот, нужно учитывать его универсализм, такой, потом связанный с разными философскими, религиозными областями. То есть такое было, это широкое очень такое понимание у него было этого вопроса. Летом 1878 года Владимир Соловьев посетил Оптину пустынь, которая тогда для многих писателей была почти модой. Оптинские старцы Амвросий и Макарий в те времена буквально гремели, и ради получения духовного совета к ним съезжались тысячи. В тяжелые минуты мысль о принятии монашества приходила на ум даже и Соловьеву, хотя он был за такое социальное христианство и сильно критиковал монахов. Но, конечно, все это быстро развеялось, эта мысль о принятии монашества. Монашество он не принял. Он был чрезвычайно светский человек, и больше всего его интересовало устроение общественной жизни. Светский имеется в виду именно вот в таком социальном смысле, а не светский в смысле там любитель балов и прочего, потому что жил он всегда таким аскетом, не имея, вот, как сказано, уже было и угла, не имея денег, часто отдавал последние. На Пасху как-то кто-то вспоминал, что он отдал все свои вещи каким-то нищим, которые его встретили. То есть совершенно был такой бессребренник и наивный человек, которого и обманывали, его слуги, ну, в доме и матери, и так далее. Вот, то есть здесь его упрекнуть в какой-то светскости, в смысле, ну, какого-то барства нельзя. Однако старец Амвросий отнесся к нему отрицательно, заметив у Соловьева, как пишут его современники, отсутствие смирения и страха Божия. А ведь это и занимало главное место, и, ну, главным мотивом таким было в православном монашестве есть. Владимир Соловьев был от всего сердца верующим человеком, но он был еще и интеллектуалом. Он был слишком романтик и поэт. Иллюстрация к его конфессиональным взглядам может служить знаменитая повесть «Три разговора». Это ее краткое название, у нее есть такое полное название. Сейчас где-то я его тут описывала. Полное название «Три разговора о войне, прогрессе и конце мировой истории» со включением краткой повести об Антихристе. Вот, вот такое вот мистическое сочинение, где идет сначала речь о войне, о том, как бы вот он был против мнения Толстого, который не понимал войну. Ну, там, в общем, разные люди, как бы в виде беседы такой происходит этот разговор. Разные высказываются мнения по поводу войны, ну, прочих вопросов. Вот, а в конце вот такая вот небольшая повесть о, как бы, сценарии будущего апокалипсиса дается. Вот это вариант такой, соловьевский вариант. Вот, и последними вождями христиан в глазах Антихриста являются старец Иоанн. Это такой прообраз и имеет Иоанна Богослова. За ним скрывается папа Петр Второй, да, это, соответственно, католический мир, да, Петр, папа. И профессор Эрнст Паули, это апостол Павел, некоторая такая параллель, и, соответственно, немецкий теолог, это протестантство. И под этими образами, весьма красочно обрисованными, нетрудно вот разгадать, еще раз повторю, Иоанна Богослова, апостола Петра и апостола Павла. Апостол Павел здесь фигурирует как глава евангелических протестантов. И вот они все ждут, думают о приходе Антихриста. Он приходит, и никто не узнает его. И он предлагает такие, ну, как бы сказать, такие великие, большие благодеяния для православных, для католиков и для протестантов. Католикам он предлагает такое мировое господство папе, протестантам огромные деньги для создания какого-то там невероятного института по изучению Библии, вот все это в их, так сказать, духе. А для православных невероятный тоже какой-то богатый музей византийской истории. Вот. И многие уходят, но потом все-таки опознает Антихриста из них именно старец Иоанн, который кричит: «Дедушки, это Антихрист!» И после этого Антихрист убивает его молнией, и остаток христиан спасается в пустыне. Вот, то есть вот по вот, и сценарию, хотя, конечно, апокалипсис не может быть проходить по какому-то сценарию, но вот в соловьевском варианте именно православный старец, монах, епископ Иоанн, этот старец, епископ на покое, вот именно он опознает Антихриста. Ну вот, то есть вот такой итог конфессиональных исканий Соловьева вот в этом. Все-таки он именно за православными оставляет это последнее слово. Конечно, он прекрасно понимал достоинство и необходимость вот вообще трех этих основных вероисповеданий и, ну, их, как бы сказать, ну, то, что так сложилось, да, и уже это данность такая, да, вот, что это есть разные конфессии. Потом он прекрасно понимал в то же время односторонность их участия, да, в общем процессе. Но, однако, вот эту идею Вселенской Церкви он переживал так искренно, что она его ослепляла, до некоторой степени мешала ему разбираться в достоинствах и недостатках всякого рода вот этих различий конфессии. И все они меркли в его глазах, когда он предавался своим мечтам о Вселенской Церкви. Он не знал, на каких же реальных путях, на каких реальных путях православие могло бы сблизиться с католичеством и обе церкви, соответственно, с немецким протестантизмом. Вот. Ну вот, что касается вопроса о Софии, если еще немного говорить, эта тема, это учение о Софии, софиология, она стала одной из центральных вообще тем для русской философии. Это и Булгаков, и отец Павел Флоренский. Так или иначе, это очень многие касались философы этого вопроса и разрабатывали его очень так подробно. И по-своему каждый из них. Дух софийности, пафос софийности всегда был очень силен у Владимира Соловьева. Зачем понадобилось Соловьеву это учение, спрашивает Лосев. Пытается ответить на этот вопрос так. Традиционные учения о богочеловечестве всегда представлялись Соловьеву слишком отвлеченными. Христос не только логос, но еще и земное воплощение этого логоса, еще и материальное тело. Но если он еще и земное тело, то он должен еще и земным образом родиться и земным образом утвердиться во всем человечестве. Поэтому земное происхождение Христа, его телесное водворение в человечестве с особой силой подчеркивается у Владимира Соловьева и объединяется в одну единую, в одно единство на богочеловеческой основе. Но вот эта единая субстанция и земная, и она имеет социальную природу. И вот именно эту земную социальную природу божества он именует Софией, предельным проявлением божественной мудрости. Святая Дева, Иисус Христос и Церковь, взятые в целом, как некое единство, это и есть богочеловеческая София. О том, что здесь проявилось общественное, социальное и всечеловеческое понимание божества в христианстве, об этом Владимир Соловьев много говорил. О соловьевском понимании Софии в нем выделяется много аспектов. Все это такое довольно сложное учение. Некоторые из этих аспектов выделяются Лосевым, если обратиться к отрывку такому тексту, есть в архивах молитва об откровении великой тайны. Это дается в примечании к стихам Владимира Соловьева. У Владимира Соловьева замечательное стихотворение. Я не стала читать, потому что я не мастер читать стихи, но на самом деле стоит того, чтобы их прочесть. Так вот, такой текст. Молитва об откровении великой тайны, который потом анализируется. Значит, текст такой, краткий тут отрывок. «Пресвятая Божественная София, существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченную и благодатью первого Сына Твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю Тебя». И далее молитва к Софии. Здесь Лосев усматривает, во-первых, терминологическую путаницу, потому что, с одной стороны, София отнесена к сверхсущему Богу. Это такой нетварный аспект, то есть нетварен сам Бог, и вот этот аспект софийности тоже нетварен. То есть это София до мира, вне мира. С другой стороны, это душа миров, то есть уже нечто тварное, поскольку мир есть творение Божие. Это космологический аспект, есть еще богочеловеческий аспект, потому что говорится, что сын ее – это Христос, но для Соловьева Христос – это Бог-человек, не только тварь, но и сам Бог по своей субстанции – это богочеловеческий аспект. Вот еще такой интересный термин, но тоже не прояснен – это тело вечности. Едва ли это есть тело самого сверхсущего Бога, поскольку Бог выше всего, и по Владимиру Соловьеву выше самой вечности. Но в смысле космоса это понимать нельзя. «Слишком глубок и разнообразен предмет, выражаемый Владимиром Соловьевым», заключает Лосев, поэтому противоречия здесь неизбежны. Где-то эти противоречия логические, где-то они словесные. Чтобы как-то подкрепить и для убедительности, вот Соловьев приводит такой факт, как огромное почитание Софии, премудрости Божией в Древней Руси. Именно у нас, пишет Соловьев, в России была, София была не просто отвлеченной идеей, отвлеченным логосом, как это было в Византии, но была живым организмом человеческим, Логос, с точки зрения Владимира Соловьева, есть не только идея, но и живое существо. А это значит, что на Руси византийская София обогащалась как бы с двух сторон. То есть она становится еще и живым телом, и становится еще и принципом историческим, таким принципом социально-исторического развития. Он приводит в пример Софийные храмы в Киеве, в Новгороде, древнерусскую икону, в центре которой изображается одетая в царское одеяние женская фигура, сидящая на престоле, а в окружении этой фигуры Богородица, Иоанн Креститель и возносящийся над ней Христос. Эта центральная фигура есть богочеловеческая идея и богочеловеческое обобщение, в отношении которой Христос, Богородица и Иоанн Креститель могут быть только такими некоторыми ее проявлениями. Тема Софии может, вернее, призвана решить вопрос о соединении соотношений вопроса о духе и материи. Саму философию Соловьева Булгаков называет религиозным материализмом. Но вообще, конечно, это попытка соединить несоединимое дух и материи. Это извечный вопрос философии, который решается много тысяч лет, и ответа на него пока нет. Вот это один из вариантов решения этого вопроса, вопроса соотношений и соединения духа и материи. Христианство есть не осуждение плоти и мироотречение, но учение о святой телесности и святой плоти, которая навеки связана с духом. В этом отношении Соловьев весьма выразительно и бесстрашно даже пишет: как некогда земля в силу действия на нее Духа Божия произвела из себя в лице Адама творение сверхземное, то есть разумного человека, природа в силу вновь нашедшего на нее Духа Божия породила в лице Христа существо сверхчеловеческое. Адам – сын земли, но не просто земля, а Бога-земля. Христос – сын человеческий, но не просто человек, а Бога-человек. Совершенный плод земли – больше, чем земля, совершенный плод человеческой природы, больше, чем человек. Материя у Владимира Соловьева получает небывало высокую оценку. Не только Бог входит в низшую грешную материю, но и сама материя способна возвыситься до божества. Бездушная материя нового времени есть пустой механизм, который к тому же требует для себя еще и какого-то постороннего двигателя. Античная материя, напротив, есть материя живая, то есть то, как видят это античные философы, есть материя живая, но жизнь этой материи не способна возвыситься до абсолютного духа. Только христианство сумело возвысить материю до степени божества, тем самым, однако, не лишая это божество абсолютной и нематериальной духовности. Поэтому богочеловечество для Владимира Соловьева есть не только воплощение божества в материи, но и возвышение материи до степени божества. Был ли Соловьев мистиком? И да, и нет. Ведь если учесть, что под мистицизмом он понимает просто цельное знание, такое вот именно духовное ведение обо всем, такое слияние внутренней жизни с ее внешними проявлениями, то в таком традиционном смысле он мистиком не был. В более развитом виде под мистицизмом Соловьев понимает учение о всеединстве. Это тоже такое... очень важный, можно сказать, контекст его учения. Мистицизм Соловьева, как замечает Лосев, основан на здравом смысле. При этом он был поэт в чрезвычайном так остром смысле слова. И как поэт он не мог ограничиться простой констатацией небесной синевы. Он погружался в эту синеву, в бесконечную лазурь, и находил в ней не только нечто интимное для себя и близкое, не только исток для своих чувственных, для чувственной любви и красоты, но и нечто космическое, даже прямо божественное. И тогда его железная логика всеединства сразу превращалась в какой-то восторг, в какое-то наитие, в нечто такое, что уже превыше всякой философии человеческого ума. К такого рода духовным состояниям Владимира Соловьева слово «мистика» становится уже, конечно, гораздо более применимым. То есть вот и да, и нет. Ну вот о последних днях его скажем, о том, что, и повторяю, умер он совсем молодым, 47 лет. В конце 90-х годов чувствовал он себя очень плохо. Был он, потому что человек бездомный, по сути, без семьи, без определенных занятий. Ухаживать за ним было некому совершенно. К тому же он был такой экспансивный, восторженный. имея оригинальные взгляды, никогда он не сходился ни с правыми, ни с левыми. И пытался сблизиться с некоторыми журналами, с издателями, но не получилось, потому что царили такие, в ту пору уже, повторяю, такие уже атеистические, ницшеанские идеи, модернизм. Вот. И поэтому он получает разгромные рецензии на свою книгу «Оправдание добра». Вот, я хотела вынести вот это название вообще в название лекции, потому что это действительно вот его жизнь, это такой главный мотив – оправдание добра. Оправдание, философское оправдание вот, идеи истины, можно так сказать. Вот. И эта книга как о нравственной философии, об абсолютном добре, таком безусловном, она получает плохие рецензии, разгромные рецензии, что его, конечно, очень удручает. Вот. Последние свои дни он провел в имении Трубецких, в селе Узкое. Его, ну, он как-то извинялся, что ему плохо, хотя вот его уже там пришлось буквально нести на руках. Вот. Последние дни такие были тяжелые, врачи ничем помочь не могли. Вот. Напутствовал местный священник села Узкое, и перед смертью он часто терял сознание, громко читал псалмы по-еврейски, вообще тоже у него интересные такие были отношения его к еврейскому вопросу. Его друг Сергей Трубецкой пишет о нем в целом такие слова: «То была цельная и светлая жизнь, несмотря на все пережитые бури, жизнь подвижника, победившего темные низшие силы, бившиеся в его груди. Нелегко далась она ему. Трудна работа Господня», — говорил Соловьев на смертном одре. Это были его последние слова. Загадочно, что же именно говорил Соловьев, имея в виду, что же именно он имел в виду вот под этими в этих словах «работа Господня». Едва ли он говорил здесь о трудностях и тягостях обычной человеческой жизни. То есть, конечно, какая-то часть его жизни, она в тайне находится, как и любого человека. Вот, умер он 13 августа 1900 года. Место для похорон он выбрал в Пустоньке, в имении вот его такой Софьи Петровны. На этом месте он перед отъездом сорвал красный цветок, ставил его в петлицу и написал одно из последних своих стихов «О колокольчиках», замечательное стихотворение. Но, однако, обстоятельства сложились так, что похоронен он был не в Пустоньке, а в Москве, на Новодевичьем кладбище рядом с отцом. На этом настояли его сестры, хотя Софья Петровна приезжала и просила, чтобы была исполнена его воля, вот, но она не была исполнена. Так безвременно оборвалась жизнь человека, которому едва было 47 лет, и который отличался небывалой силой философской мощи, небывалым владением мировой философии, напряженной духовной жизнью и мощной творческой энергией своих замыслов, не всегда. Вот, может быть, чтобы еще напоследок немножко дополнить вот портрет его, да, такие штрихи некоторые к его портрету, я зачитаю воспоминания современников о его личности, вот, и даже, может быть, это о его внешности, потому что они такие довольно яркая личность, и такой он был запоминающийся человек, вот, своей манерой, вот, немножко об этом. Вот как он, аудитория, как его лекция, вот, одна из его лекций описывает свидетель, тот, кто присутствовал, все разом стихло, и сотни глаз устремились на молодого еще человека, одетого в скромный пиджак и тихо, с опущенными глазами, входящего в аудиторию. Это был Соловьев. Прежде всего, что бросалось в глаза, это прекрасное, одухотворенное его лицо. Оно было продолговато, с бледными, немного впавшими щеками, с небольшой раздвоенной бородкой, в раме густых черных волос, кольцами спускавшихся на плечи. Он медленно вошел на кафедру и обвел глазами огромную аудиторию. Эти большие темно-голубые глаза с густыми черными бровями и ресницами были глубоки, полны мысли и огня, и как бы подернуты мистическим туманом. На губах играла милая, ласковая улыбка. Вот еще. Одевался он во что ни попало, и позабывшегося даже выходил на улицу в красном одеяле, которым укрывался ночью. В Лондоне Каире, который был тогда английским городом, ему приходилось напяливать на себя цилиндр, напоминающий какую-то трубу или ящик. Но выходить в Лондоне без цилиндра было все равно, что, по словам Владимира Соловьева, вообще выходить без одежды. В Каире, несмотря на жару, он ходил в высокой шляпе, в черном плаще. Шуба досталась ему в наследство после Фета, старого его и значительно более старшего друга. Дело в том, что у Фета эта шуба уже была довольно изношена, и спрашивается, какой же вид она имела, оказавшись на плечах Соловьева. Философ часто имел при себе палку с оленьими рогами, принадлежавшему раньше Соловьеву. Вот такие вот странничества, да, безалаберность, типичные его черты. В 90-х годах, задумав жить в Петербурге отдельной квартирой, он снял какую-то комнату под крышу. Жизнь его от этого стала еще хуже, чем была. Он жил несколько месяцев совершенно один, сам таскал дрова, топил печь, а в комнате у него были только кухонный стол, две дырявых табуретки и складная кровать. Иной раз он спал не то на ящиках, не то на досках, а пить чай ездил на Николаевский вокзал. При этом отношение к людям у него было теплое и сострадательное. И повторяю, что часто его окружали такие нищие, какие-то странные люди, и вот смеялись и восклицали, какой задушевный барин. Вот такая вот личность. Вот на этом у меня все. Спасибо за внимание, что вы выслушали. В конце, может быть, какие-то вопросы будут. Вопросов много, конечно, может быть. Да. Да.
Ольга Владимировна, он же был знаком, скажем так, близко с Николаем Федоровым, тоже с русским философом, антропологом, активным христианством, автором общего дела, философии общего дела. Насколько повлиял Федоров, особенно его концепция всеобщего воскрешения, основе?
Ну, я знаю то, что он одобрял. Одобрял, и ему понравилось очень учение о всеобщем воскрешении Федорова. Хотя, оно имеет, конечно, свои вопросы. Повлиял, нет. Вот еще раз говорю, что тут, может быть, идет речь о какой-то похожести, о влиянии. Наверное, нет. То есть я не знаю, насколько они были по возрасту друг другу, кто был старше, то есть как они вот в этом отношении.
Федоров был старше.
По-моему, Соловьев, он не сразу узнал об этом вот учении, то есть как-то спустя какое-то время, когда он уже был довольно сложившимся сам философом. Но он это, для него это тоже было подтверждение, можно сказать, его учению о всеединстве, вот это вот. Потому что Федоров это такой философ, я скажу, который... может быть, те, кто не знает, который создал такое учение о том, что необходимо и можно воскресить всех мертвых. То есть все люди должны быть живыми. Это делается там какими-то там, для этого нужны определенные условия, как там. Прогресс технический тоже должен помочь и все прочее. Вера отцов, там все прочее. Я могу сказать то, что он относился очень сочувственно и даже восторженно, но такого влияния не оказал. Потому что Соловьев – это такая фигура, которая на нее трудно влиять. Понимаете, то есть тут можно как-то быть похожим, что ли, да, какие-то сходные точки иметь.
Но он что-то перенял у Федорова или так сказать нельзя тоже?
Не знаю, я думаю, что вот прям что-то перенял, так, наверное, вопрос мне так не ставится. Но я вам могу дать книгу, тут есть об этом. То есть Лосев разбирает отношение Соловьева к каждому философу, начиная там с античности и заканчивая уже современностью, и Достоевским там и прочее. Что, все? Все, спасибо. Вижу, устали. Лекция напряженная, я думаю, что это все нам нужно.